Глава 12. Северная Италия, город Больцано. Диана выпросила себе один из чемоданов среднего размера, объяснив, что хочет его лично испытать для пущей уверенности, что он хорошо себя покажет при интенсивных нагрузках. Тарак очень одобрительно отнесся к ее предложению, решив, что она переживает за семейное дело. С утра она походила с ним по окрестным магазинам, убедив своих мужчин, что возле фабрики ей ничего не угрожает и телохранители ей не нужны. Изображая бурную деятельность перед поездкой в Швейцарию, она несколько раз покидала офис в первой половине дня, и когда она вечером, около 5 часов, опять куда-то ушла с чемоданом, никто не обратил на это особого внимания. А Диана отправилась навстречу с Коппой. Он уже ждал ее на соседней улице. «Бонжорно, сеньора!» — вышел он из машины, как только она подошла и протянул ей ключи. «Бонжорно!» — сделала она вид, что копается в сумочке, а сама аккуратно оглядывалась по сторонам, опасаясь чего-то. «В багажнике?» — Коппа кивнул. Диана, не открывшая в своей жизни ни одного багажника и понятия, не имевшая, как он открывается, сделала шаг в сторону, предлагая бандиту самому открыть его, что он и проделал с готовностью. Более того, он откинул старую тряпку и продемонстрировал ей новенький, весь в смазке, автомат, магазины и коробки патронов. Диана кивнула и подняла свой чемодан, положила его одной стороной на багажник, открыла, и Коппа хотел уже переложить в него все вместе со старой тряпкой. «Сейчас весь чемодан испортим», — проговорила с досадой Диана, не ожидавшая, что ее покупка окажется такой замасленной. «Газет бы каких-нибудь настелить». Коппа пошарил в карманах чехлов в салоне, набрал каких-то рекламных буклетов, разодрал их на отдельные листы, и они с Дианой выстелили чемодан изнутри в несколько слоев. Когда автомат в тряпке, магазины и патроны в коробках перекочевали в чемодан, Диана спокойно застегнула молнию, поставила его рядом на асфальт и достала из кармана $325, свернутые в трубочку и перехваченные резинкой для волос. «Рад был быть вам полезен, сеньора», — проговорил Коппа, сунув деньги в карман, не считая, и слегка поклонившись на прощание, поспешно удалился. Диана осталась одна рядом с машиной. Надо же было ее закрыть, уходя. Она помнила, что муж закрывал все двери и багажник одним ключом. Она вставила ключ в замок багажника и попыталась провернуть, но он не поворачивался. Она хотела закрыть замок хотя бы на один оборот, а лучше на два, но тут ключ и полоборота не делал. Проковырявшись с багажником, Диана плюнула, все равно там ничего ценного уже нет, и пошла закрывать водительскую дверь. Но ключ опять провернулся, только совсем чуть-чуть. «Что же делать?» — забеспокоилась Диана. «Не оставлять же чужую машину открытой черти где. Может, перегнать ее хотя бы поближе к офису?» Она подергала водительскую дверь, но она оказалась запертой. Проверила багажник, он тоже оказался закрыт. Диана начала экспериментировать с замками и разобралась, наконец, как машина открывается и закрывается. Все казалось очень просто. И Диана решила сразу и завести машину. Это, конечно, не мужнина «Волга», но разобраться по аналогии вполне получилось. Она закинула чемодан на заднее сиденье, благополучно тронулась и проехалась вдоль по улице. Медленно развернулась, вернулась обратно и припарковалась с противоположной стороны. Руки дрожали. И не только руки. Диана вышла из машины, вытащила чемодан, заперла и проверила все двери и багажник. Вроде все. Огляделась она по сторонам и пошла в офис. Руки вспотели от волнения, в животе что-то дрожало мелкой дрожью и зуб на зуб не попадал. Она прекрасно понимала, что покупка автомата в Италии является уголовным преступлением. И если она попытается честно объяснить при аресте, для чего он ей понадобился, это вряд ли улучшит ситуацию. «Автомат весь в смазке, надо его как-то вычистить», — думала она по дороге, отбросив мысли про полицию в сторону. «Возьму его в гостиницу, ночью запрусь в ванной и вытру салфетками». В офисе на первом этаже Тарек и Фердаус уже ждали ее, чтобы отправиться в гостиницу. «Ну, как чемодан?» — подошел к ней свекор и взял его из ее рук за ручку. У нее дыхание перехватило, когда Тарек положил чемодан на ближайший стол. «Что ты там накупила?» — спросил он, но тут же переключился на колесики. «О, посмотри, сын!» — позвал он Фердауса. «Целый день возила его по асфальту. И вес не маленький. Это ты молодец, что чем-то его еще и нагрузила. А колесики-то только чуть-чуть стерлись». Муж и свекор с интересом разглядывали чемодан, низко наклонившись над ним. «Они не учуют запах оружейной смазки?» — заволновалась Диана.
«Дорогая, а походи-к с ним еще пару дней», — попросил Фердаус, и Диана тут же охотно согласилась. Сняла чемодан со стола и взяла за ручку, намекая, что можно ехать в гостиницу. «Надо бы также хоть пострелять где-то немного», — думала Диана, сидя сзади в машине со своим чемоданом. «В школе прекрасно научили разбирать и собирать автомат, но вот пострелять...» «Пострелять удавалось почему-то только из винтовок, а не из автомата. Вот где логика?»
По приезду в гостиницу они договорились пойти в ресторан на ужин через полчаса и разошлись по своим комнатам.
«А в Бальцана есть тир?» — между делом спросила мужа Диана.
«Не знаю. Надо у Модеста спросить», — ответил Фердаус. «И у него, и у Витория есть лицензия на ношение оружия. Где-то же они тренируются».
«Давай узнаем завтра. Хочу пострелять», — с невинным видом попросила Диана.
«Ну, давай», —
согласился он. Ему и самому эта идея понравилась, как и то, что предложение сделала жена. Не он ее потащит в тир, а она его туда приглашает. Не придется коситься, стреляя на ее недовольную мордашку. Москва, Советский комитет по защите мира.
«Марк Анатольевич, уезжайте в больницу к Тане, а потом заедьте еще к кому-то, кто сможет подтвердить то, что он скажет, если, конечно, ему есть чем оправдаться», — велел Валеев. «У нас же, как в большой деревне, молниеносно слухи распространяются. Уж очень много у нас доброжелателей. Неспокойно мне, что про этот случай уже Камолов знает. Хоть несколько дней уже прошло, а ось какая-то ясность появилась. Надо собрать всю информацию и доложить, уж как есть, так и доложить».
«Понял, Ильдар Ренатович, уже уехал».
После глав МосАвтотранса поехал в редакцию. Не затарился заранее плюшками. В университетском буфете пришлось забежать в булочную и купить Вере вафельный тортик, шоколадный с орехами. «Что в этот раз принес?» — встретила она меня с улыбкой. «Вот», — протянул я ей коробку с тортом, а потом достал свою статью про мусоросжигательные заводы Европы. «Это по материалам зарубежной печати».
«Да? Ну, давай посмотрим»,
— заинтересовалась она. Быстро пробежав глазами мою писанину, она вдруг, словно что-то вспомнив, пристально посмотрела на меня.
«А что за зарубежная печать?»
— настороженно спросила она.
«Откуда?»
«Я не говорил разве?» Достал я пачку удостоверений, пропусков, нашел пропуск в спецхран и протянул ей.
«Откуда это у тебя?» — удивленно взглянула она на меня.
«Для работы надо?» — отмахнулся я. Вера не стала настаивать, но посмотрела на меня с подозрением. Эх, придется ей, похоже, корочки Верховного Совета показывать. А то она придумывает себе, чего не надо. Сдав статью с чувством исполненного долга, поехал домой. Загид нес вахту с Ириной Леонидовной в детской, а жену они отпустили на мебельную фабрику. Только утром предложил ей заняться мебелью, она уже и усвистала. «Очень хорошо, пускай съездит, развеется». Тяжело все время дома сидеть, после того, как и училась, и работала. Надо почаще давать ей предлоги отлучиться из дома. Москва, НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Ираклий очень удивился, увидев на пороге палаты Марка Анатольевича. Удивился и обрадовался.
«Эх, тебя угораздило!»
— воскликнул Марк, увидев загипсованного по пояс Ираклия.
«Как же так?»
«Вот так», — состроил он горестную мину.
«Я тебе вкусненького принес», — начал Марк выкладывать на тумбочку выпечку из буфета Верховного Совета. «Что происходит? Куда вдруг делось твое заявление?»
Ираклий рассказал все как есть, что заявление он написал, передал его с Булатовым, а потом его навестил замдекана Кротов и отругал за поспешность. И, как рассказал Паша Ивлев, прямо на занятиях пришел и забрал у Булатова это заявление. Рассказал и о том, что вовсе не планировал ехать с пьяным за рулем, что его фактически подставили. Марку Анатольевичу ничего не оставалось, как поехать в МГУ. Повезло еще, что застал замдекана на месте, тот как раз куда-то собирался уезжать. После разговора с Кротовым Марк выяснил, что вся вина Ираклия в том, что, выпив в ресторане, он мирно дремал на заднем сиденье машины, которая попала в аварию. И еще Марк сразу почувствовал, что Кротов слишком спокоен и уверен в себе. Многое в его поведении очень сильно напоминало людей одной определенной профессии. Марку сразу вспомнились сотрудники Комитета госбезопасности, с которыми периодически приходилось сталкиваться по работе. Вот так, и не иначе. Потрясенный своей догадкой, Марк всю обратную дорогу на службу размышлял о том, знает ли Ираклий, что Кротов из КГБ. Какое отношение к нему имеет Ираклий? А если он сексот? А если он стучит? Пока мальчишки спали на балконе, поговорил с Загитом насчет халтуры со шкафами купе.
«Соседка обещала помочь с панелями на двери», — объяснял я. «Бригадир мне рассказал, где он направляющий покупал и ролики. Они мне еще будут большой шкаф делать в коридоре на весь средний пролет. Надо подгадать, чтобы на ваше дежурство не пришлось. Посмотрите, что и как они будут делать. Это у них будет уже третий шкаф. Думаю, уже отработали методику. Посмотрите за ними внимательно, чтобы велосипед не изобретать».
«А чего они сами-то не хотят этим заниматься?»
С сомнением посмотрел на меня Загид. «Ну, не знаю. Может, думают, что спроса не будет», — предположил я.
«А он будет?»
«Постепенно появится», — уверенно ответил я. «Хорошо бы, конечно, рекламу какую-то дать, но какая реклама частного предпринимательства может быть в СССР? И вообще, какое частное предпринимательство?» «Так, если Загид заинтересуется, будет делать потихоньку шкафы по рекламе типа сарафанного радио. Когда одному сделал, а другие рекомендуют своим друзьям и знакомым. Опасно ли это с точки зрения проблем с законом? Предложу услуги Загида, когда он освоит технологию своим людям из группировки, тем же Захарову и Бортко. А они, когда распробуют новинку, направят Загида уже по своим знакомым. Тот, кто обслуживает нужды партэлиты, в СССР неприкосновенен. В обиду никакому АБХСС его уже никто не даст. Мало ли, переезжать придется, а твой мастер, что такие уникальные шкафы делает один по всей Москве, в колонии сидит. Непорядок. Москва, Советский комитет по защите мира. Ну что, выяснил, Марк Анатольевич? Нетерпеливым жестом пригласил Валиев подчиненного к себе в кабинет. Марк рассказал, как пострадал Ираклий в этой страшной аварии, и о своем визите в МГУ к замдекана, который не дал его уволить. «Вся вина нашего парня в том, что он оказался не в том месте и не в то время, больше ни в чем», — высказался Марк и пересказал начальнику всю информацию, которую получил от Кротова. О своих догадках по поводу реальной деятельности замдекана по воспитательной работе Марк Анатольевич умолчал, решив, что мальчишка и так лежит со сломанными ногами в результате несчастного случая, и топить его сейчас было бы подло. Вот выздоровеет, тогда и надо попытаться разобраться. Зазвонил межгород, и я бросился к телефону. Это звонила главбух с механического завода Святославля. Немного растерялся, не ожидал ее звонка. «Павел, я тебе очень благодарна», — говорила она. «Я прекрасно понимаю, кому обязана за то, что осталась на своем месте». «Рад, Ирина Викторовна, что у вас все хорошо», — искренне ответил я. «Уж не знаю, какие слова ты нашел, но все еще лучше, чем было. Спасибо тебе еще раз». «Это не мне, это бабуля», — хотел сказать я, но не успел. Она резко попрощалась и свернула разговор. Видимо, к ней в кабинет кто-то вошел. Хоть бы еще и она с подарком не приехала, взмолился я, положив трубку. Вскоре вернулась Галия и привела к нам Анну Аркадьевну. Сначала она угостила ее ужином, а потом повела смотреть, что и куда из мебели она заказала. И нас с Загитом позвала. «Письменный стол, полки и книжные шкафы? Паша в кабинет», — воодушевленно рассказывала она. «Я, Паш, тебе еще кресло заказала. Сам будешь сидеть или в гости кто зайдет. На то, что ты просил стул на колесиках к столу, такого нет».
«Сейчас нет, или вы не выпускаете такие?» — уточнил я у Анны Аркадьевны.
«Да я, если честно, и не поняла, что ты хотел», — призналась она.
«Ну, здрасте. Кресел на колесиках еще нет. Быть не может. А когда же они появились?» «Ладно, бог с ним», — решил я быстренько сменить тему. «А в третью комнату что заказали?» «Мы перешли в будущую детскую. Галия сразу заказала два письменных стола и две кровати, две книжных полки и две тумбочки».
«Не рановато, доча, ты им письменные столы уже купила», —
удивился Загид.
«Ой, время так летит», — ответила за нее Анна Аркадьевна, — «и пока у меня есть возможность, почему не купить?»
«А куда может деться ваша возможность?»
— озабоченно спросил тесть.
«Ну, не девочка уже, годы свое берут, мало ли что».
«Вы мне это бросьте, Анна Аркадьевна, чтобы я этого больше не слышал».
Вдруг завелся Загид, строго глядя на нее.
«Будьте любезны жить и радоваться еще как минимум лет 30».
«Ого, 30 лет!»
Кокетливо закатила она глаза. Почувствовав вдруг, что мы с женой тут лишние, взглянул на нее вопросительно. Она только едва заметно плечами пожала. И с таким видом, будто ничего не происходит, пошла к Ирине Леонидовне и детям. «Ну, я тоже ушел. Мало что понимаю поначалу, пока не сообразил». Неожиданное приглашение главбуха на ужин, когда и Загид дома.
Это что же жена затеяла? А выдавить Лину из сердца отца? Анне Аркадьевне, получается, она симпатизирует? Ну ладно, надо ее и на новоселье тогда пригласить, — подсказал Галие. Ну а дальше пусть сама там разруливает. Сел писать записки по новинкам для Межуева. Завтра уже сдать надо. Успел расписать часть, как позвонил Миша Кузнецов. — Привет, дружище, — обрадовался я. — Как дела?
— Да спасибо, учусь, работаю, — ответил Миша. Валиев Марк сегодня к Ираклию в больницу посылал. Тот вернулся и сказал, что вся вина Ираклия в том, что он оказался не в том месте, не в то время.
— Ну вот, а то уволись задним числом. Не удержался я от сарказма.
— Да, хорошо, что так получилось. Кстати, мне тут мать письмо прислала, — продолжал Миша. — Слушай, а что там за история была с арестом директора механического завода?
— Да ничего хорошего не было, — ответил я. — Чуть не посадили его почем зря, а вместе с ним и моего отчима, но отбили, слава богу, всем миром.
— Угу. Мать пишет, ты там приехал, всех запугал, пишет, что ты бандит.
— Ну ладно, там болтали, что я на внучке кое-кого женат, но бандит?
Быстро же версия любимой тещи по городу распространилась. Мысленно удивился я. — Да я сам обалдел, — признался друг. «С чего вдруг вообще? Есть идеи?»
«Да это моя теща меня так любит, по-своему. Слухи обо мне сумасшедшие, распространяя», — ответил я.
«А, ну тогда понятно», — сразу успокоился Мишка. «С тещей, если не поладишь, то хоть свет туши».
«Да что ты знаешь, теоретик», — рассмеялся я. «А в целом хорошо поговорили. Пригласил Мишу тоже на новоселье. Давно не виделись». Положил трубку, а сам подумал, как этот разговор будет потом читать расшифрованным товарищ майор, какую информацию из него почерпнет. Поверит ли в то, что это бурная фантазия моей тещи? И вот так теперь каждый разговор.
В среду в университете ко мне подсела в столовке Маша Шадрина. И со страдальческим выражением лица рассказала, что Гусев поднял все отчеты комсомольского прожектора за несколько лет и заставил ее сидеть и штудировать их вместе с ним.
«Вот же неугомонный», — вырвалось у меня. «И что он хочет там найти?»
«Не знаю», — недовольно ответила Маша.
«Вот блин, и надо же было такому случиться, что вместо сонного Самедова появился этот новый, чересчур энергичный секретарь».
«Его бы энергию да в мирное русло», — задумчиво проговорил я. «А по последнему рейду на обувную фабрику ты Самедову показала те фотки, где женщина с обувными коробками через лаз в заборе на соседнюю территорию проходит?»
«Показала, конечно», — кивнула Маша. «Но в отчете этого не было. Не знаю, принял он это к сведению или нет».
«Ну вот, обрати на этот момент внимание Гусева», — сказал я. «Пусть он переключится с прошедших рейдов на что-то реальное. И подскажи ему, что там второе предприятие за забором. Может, там и обратный поток существует? Из того предприятия что-то выносят через проходную обувной фабрики? Может, настоящее дело раскрутите? Ты сразу и авторитет завоюешь в его глазах. А в старых делах какой смысл копаться? Столько воды уже утекло».
«Ладно, попробую», — слегка повеселев, ответила Маша.
«Что Гусев может найти в старых отчетах? Да много чего, чего не стоит ворошить. Там отчет по типографии, по меховой фабрике. Маш, в любом случае, если какие вопросы будут, всегда обращайся ко мне. Помогу, мне нетрудно», — заявил я. «Что по новым рейдам, что по старым отчетам. В особенности по старым отчетам. У меня есть дополнительные материалы, которые в отчет не вошли».
«Спасибо, Паш», — искренне поблагодарила она, совсем повеселев.
«Кажется, скоро я начну вспоминать времена Самедова с любовью и ностальгией. Вот же не было печали, так черти накачали. Но что хорошо, хоть эти моменты мы обсуждаем не по телефону, и этот разговор в КГБ анализировать не будут». Северная Италия, город Бальцано. Утром Модеста вызвался сам показать Фердаусу место неподалеку от Бальцано, где они все тренируются в стрельбе. «Серьезное место, закрытый клуб», — объяснил он. «Вас туда без меня не пустят». Диане мужчины предложили было пострелять из пистолета, но она смерила их таким взглядом. Зря она, что ли, полночи оттирала туалетной бумагой смазку со своего калаша. Училась скидывать его перед зеркалом и снимать с предохранителя, грозно целиться в собственный силуэт в зеркале.
«Калашников», — произнесла она тоном, нетерпящим возражений.
Мужчины переглянулись насмешливо, но улыбки сползли с их лиц, когда, получив в руки автомат, Диана ловко отсоединила магазин и посмотрела, сколько там патронов. Она стреляла и стреляла, попадая сначала в соседние мишени, но вскоре начала попадать и в свою. После каждого выстрела она морщилась от боли и зло шипела. Фердаус озабоченно поглядывал на нее. А когда она решила посмотреть, что с плечом, и, увидев здоровенный синяк, злобно чертыхнулась, но продолжила стрелять, Фердаус испугался за нее и попытался ее остановить. Куда там? Легче остановить несущуюся на тебя полным ходом машину. Недоуменно переглянувшись с Модестой, Фердаус стал рядом с женой и тоже продолжил стрелять, посматривая на нее горделиво. Зачем она терпит такую боль? Но сам факт, что терпит, наполнял его сердце гордостью. Он же видел уважительные взгляды других мужчин на нее.